Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Аліна Радкевич. Ми серед іншого обмяркуємо, з якої книжки треба починати знайомство з найновшою історією. Розповідемо про одновлення курсу «Мова цікава» у Мінську. Довідаємося, як у Слонімі пацієнти знайшли свій шлях до звольненого доктора. А про півгодини пропонуємо вашій увазі передачу «Свобода у турмах». Сьогодні у Мінську у сядзібі БНФ відбувається презентація 42-ї книги серії «Бібліотека свободи. 21-е стагоддзе». 91-й – так називається нова книга. Її автор – наш колега, депутат Верховного Совету 12-го скликання Сергій Навумчик, був непосредним удельником подеев 91-го. На подставе успоминов и захованных документов он розповідає, як, ким и при яких обставинах была здобытая незалежность Беларуси. На презентации находится наша корреспондентка Инна Студинская и ее слово. Инна, как отбывается импреза?
Ну, ось презентація зараз у розгарі. На презентації вельми шмат народу, просто виратовує те, що вельми добрий гук і чувати у коридорах і во всіх покоях БНФ вокруг залі. Тому що, справді, той випадок, коли яблуку нема де упасти. Окрім депутатів Верховного Совету, їх, до речі, немало прийшло, і Лявон Борщевський, Олександр Соснов, і Миколай Крижановський, Лявон Дзейка, тут діячі культури, Геннадій Буравкін, Владимир Некляю. Пришли былые политвязни Змитер Дашкевич, архивист Змитер Дрозд, батька автора Иосиф Навумчик. Ну и уражвая то, что зараз, дякуючи техничным сродкам, отлеглостей практично нема. Про скайп браудел автор книги о презентации Сергей Навумчик, выступил и директор Радио Свобода, и библиотекар библиотеки Свобода Александр Лукашук. Про скайп выступил люди, які, ну, так само не змогли тут бути. Івонка Сурвіла з Канади, Володимир Орлов, які просто заняті, депутати, так, той самий господар Голубів. Ось. І якраз ось тільки що я вийшла, вже як тут було, виступає Геннадій Буравкін, який розповів вельми цікаву історію, як він менавіта у приконці 91-го года передав спадару Бушу, президенту Бушу, президенту США, ось гэтый документ, що розвалився Великий Совєтський Союз, і Білорусь зараз уже незалежна держава, як і всі остатні. Ось презентація протягується.
Інна, ну я так розумію, что пераважная большиня тех, кто выступает, яны хвалят книжку, делятся своими успоминами. А были ты, кто критиковали, альбо принамсі корректовали погляд автора на тагачасные подеи? У кого был інший погляд? Ты там собрались выключно однодумцы?
Не, у основном однодумцы. Тут принамсі у выступах не было еще. Ну, конечно, есть такие редакторы пильные, не буду называть, кто знайшли у самой книжцы дробненькие там пробел, ну такі дробненькі абсолютно очіп'ятки, як кажуть. Але ось критики такої пакуль не прогучало. У основному, це правда кажуть. Вельми, до речі, великі цікавість і ось менавіта фотографії, фотоздымки Владимира Кармілкіна викликали. Бо справді, ну вже забилося у пам'яті. І люди окунулися у атмосферу того часу, 91-го года. І ніка така атмосфера, справді, ось однодумства, такого узди йому узльот, така вельми канальна пакуль атмосфера. Критики пакуль не було.
Я додам, що жива трансляція з гэтай імпрэзы доступна на нашому сайті. Ви можете просто цяпер уключити свої комп'ютери і паглядзець живую трансляцію, альбо потым ўжо відэаматэрыял з усёй гэтай прэзентацыі. Ну, а таксама многія натуральна цікавяцца, дзе можна дастаць кнігу Сергія Навумчыка. Павінна сказаць, што ўсе асобнікі, які были надрукованы, уже раздадены и разосланы. Так что эта книга будет доступна для стягивания о формате PDF на нашем сайте свобода.org. Своими первыми читацкими уражениями про новую свободовскую книгу делится народный поэт Беларуси Рыгор Парадулин.
Вышел шерговый том библиотеки «Радио Свобода» 91-й. Это взор гласной публицистики, прозорного анализу подеял пророжих основу. Не поспела выйти замена, як у народной воли покривленная реплика звучала на весь голос. Сергій Наумчик, права рука Єнона, писав у профілі 91-го року, у яким вирішався льос незалежної держави Білорусі. Документи об увольненні перепадали у Кобзар і Жириновському, і Дементєю, і Шушкевичу, і Злядом, як і Шепісом. Знайшовся неспокійний білорус і розповів про подію, як він їх бачив, як непосередньо воспринимав. Мав. І захмар'я, і дол, і холодний позірк, і душевна тривога. А сам куди час, за їм слово.
Это был народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин, а зараз меркование и уражение старшини Рады БНР Ивонки Сурвилы.
С нагоды презентации книги 91-й Сергея Наумчика віншую яе автора с велізарной працей, якую он зрабіў, каб гэты славны год застаўся назаўсёды у нашай памяці. Захапляюся часам слязой у вачах, дэталямі, якія папросту ўцягваюць чытача ў апісаныя падзеі. Падзяляю безумоўна мужнасць Сергея ў шматлікіх даволі крытычных сітуацыях, ягонае ўсведамленне ўжо ў 1991 годзе, наколькі важны быў той перыяд у гісторыі беларускага народу. Падзяляю таксама, што ён змог запісаць гэтыя падзеі і зберагчы запісы на працягу 22 гадоў. Кніга 91-й – цэнны архіў, які чытаецца як раман.
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Патэлефануйце вы ў жывы эфір і падзяліцеся сваімі ўспамінамі. Ці прыгадваеце вы свой 91-й і што вам запомнілася з яго найбольш? Што важнага адбылося тады ў вашым жыцці?
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
375-296-514-204.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо». У адно слова.
Слонімскі лекар-траўматолог Іван Шэга, якому не працягнулі контракт у паліклініцы, нібыта з прычыны пенсійнага веку, адчыніў у Слоніме грамадскую прыёмную «Шэга медконсультант» і прымае наведнікаў бясплатна. Чарга да яго распісаная на тыдзень наперад, расказвае Міхал Карневіч.
Іван Шэга распавядае ў сваім новым кабінеце, што грамадскую прыёмную зарэгістраваў яшчэ 1,5 гады таму. Паводле Шэгі, гэта не камерцыйная ўстанова, яе мэтай з'яўляецца інфармаванне грамадзян па пытаннях вядзення здаровага ладу жыцця, і паслугі тут аказваюцца бясплатна. Нашу размову я сейчас абрываю тэлефанаванні. Лекар перапрашае і кажа, што не мае сакратаркі, а запісвае жадаючых сам. Большасць тых, хто тэлефануе, аднак канкрэтна звяртаюцца да яго не проста за кансультацыямі па здароваму ладу жыцця, а шукаюць дапамогі пасля таго, як не атрымаюць малее у мясцовай паліклініцы. Лекар кажа, што лячэнне сам не праводзіць, паколькі не мае на гэта ліцэнзіі, але з другога боку не можа адмовіць людзям у кансультацыі, якую можа даць. Да ўсяго кажа, што даваў клятву Гіпакрата, а яшчэ добра ведае, што ў паліклініцы, дзе яму не працягнулі контракт, зараз не самае лепшае становішча з адмыслоўцамі ягонага профілю. Захварэў і не працуе ягоны вопытны калега.
І вось у нас атрымалася, што была траўматалогія такая моцная, таму што спецыялісты былі, а зараз атрымаўся адзін маладняк. Людзі працуюць па першаму году, вы ж самі разумееце, спецыялісты яшчэ слабые. Ну, вот отрымалось так, что реально я вот заходил в поликлинику поговорить, просто так сказали, что уровень зараз оказываемой допомоги вельми низкий, равно с тем, что было. Треба допомагать людям. Вот мне сказали, мы будем присылать, вы там только здымки поглядите, а раптом что-нибудь. Ну, треба помогать.
Час приема настае, у коридора уже чувать голосы. Покуль лекар рыхтуется их принять, выхожу, как поразмовлять с теми, кто пришел за консультациями. Две женщины размовляют между собой, а я пытаюсь, чему они пришли менавіта до лекара Шэгі. Абедзве спадарыні кажуць, што добра ведаюць яго. Ведаюць, што кантракт яму не працягнулі, таму што ён актывіст БНФ. Спадарыня распавядае, як ён дапамог і 80-гадовай сястры, якая сама не магла дайсці да паліклінікі, а лекары адмаўляліся прыйсці да яе дадому. Тады дапамог толькі Шэга, кажа яна.
То я сегодня, у мяне праблема з каленам, я лічусь уже месяц. Улучшения нет. Не знаю, што к чаму, но я хацела к нему попасть. Прыйшла ў кабінет, яго нет. А сейчас у газеце написано, што ён ідзе прыём. Я вот іду к нему, не знаю, па результат какой будет. будет, но я надеюсь на него.
У коридора чекает еще один мужчина пенсионного века. Пытаюсь у него, почему он не пошел на прием в поликлинику, а пришел до Шеги.
Ну, допустим, я в поликлинике был. Ну, что мне там особо ничего не помогли. Был в госпитале, я военный бывший. Ну, тоже мне лечили, я не говорю, что не лечили. Лечили нормально, ну, мне не помогло. Может, кому-то помогло, а мне нет. Я знаю, что он доктор хороший. В принципе, я к нему никогда не обращался, но из слов людей. То есть, по этой почте, которая по городу разносится. Поэтому все отзывы от него хорошие были.
Иван Шега кажет, что от початку плановалка приймать у день не больше 5 человек. Надать каждому поболее уваги. Але отрымливается, что часом люди приходят и без запису, а одной складано. Пытаюсь у лекаря, как на его деятельность реагуют местные улады.
Меня настороживает, что я не ведаю, как влада отнесется. Они же во всем бачат некий под себе подкоп. А так, конечно, это было для слонима, это, ну, как бы так нормально, потому что людям есть альтернатива, и они могут пойти. В уголе, я думаю, что так медицину и треба развивать. Вот это горизонтальный уровень, когда конкуренция, поликлиницы, когда много приватных всяких, конечно, тут есть такая небеспека, что всякие проходимцы могут там заниматься этим и нанести певную шкоду, но тут треба уже глядеть, кто этим занимается, когда этим занимается человек, который отпрацовал 40 годов в медицине, который имеет высшую категорию, квалификацию, то мусит горше до этого не будет.
А вот из кабинета Шеги выходит пациентка, настрой приузнятый, пытаюсь, от чего господарь не усмехается.
Я рада, что я попала к Ивану Ивановичу. Он, конечно, дал какие консультации положительные все. Я надеюсь. Сейчас мы проделаем курс небольшое лечение. Я надеюсь на его рекомендации, что они мне помогут.
Репортаж со Слонимо. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные події дня. Суд Московского района Менску покарал штрафами и попереджениями затриманных удельников акции памяти Игоря Птичкина, который в жнивне раптовно помер у следственного изолятора. Былые политвязни Владимир Яроминок и Василий Парфянков заочно осуждены на 5 суток за порушение правил превентивного нагляду. Або два молодофронтовцы были осуждены за площадь 2010. У Менску презентовали книгу Сергея Наумчика «91-й» про здобыццё незалежности Беларуси. Справу Олеся Пушкина про крупник закрыли, потерпелые не выказали претензию. Мастака покарали великим штрафом. Материалы по калийной справе удочинений до российских громадянов Беларусь передаст у российскую прокуратуру. Слонимский лекар-травматолог Иван Шега, якому не протягнули контракт у поликлиницы, отчинил громадскую приемную. У Менску прошли суды над удельниками отзначения 40 дзен по Менчуку Игорю Птичкину, який загинул на Володарце 4 жнивня. 21-годового Птичкина покарали 3 месяцами арышту за то, что керовал автомобилем, не маючи праву. Для отбытия покарания Игорь разместили у Менске следший изолятор на Володарского 30 липеня, а уже 4 жнивня вязень помер. Свояки Птичкина не поверили в версию про раптовную смерть у вынику спынения сердца. Яны спосылались на следы сбиття на теле небожчика. Рассказывает Олег Груздилович.
16 вересня у Центральном суде Менску прошло 5 процессов над теми, кого затримали 14 вересня на подходе до изолятора Новоалдарского, где мерковалось ушановать память Менчука Игоря Птичкина. Тогда сирот людей с кветками была и сестра Игоря Птичкина Ирина Миронович. Вось як она вызначила мету своих деяний.
У него это молчание почти свой брат. Почему именно там? Потому что там он просто последние секунды жил.
Однако милицианты не дозволили Ирине Миронович и людям вокруг ее навод подвести до Володарки. На скрыжевании в улице Няміха Геральский вал амапуцу цивильным спынили удельников акции и загадали сесть у автомобиль. Усяго там было затримано 5 удельников да 3 журналисты. Журналистов про 3 годины отпустили, а на Ирину Миронович, Игора Ковалева, Александра Гаурыша, Виктора Котляника и Сергея Яуменова склали протоколы за удел у несанкционированной акции. Усіх, окромя Ирины Миронович, заместили у изоляторное Крестина. Ирина Миронович тяжелая на пошлые месяцы, тому ее у вечера 14 вересня вызвали, а ее накировали ей справу у суд Центрального района Менску. Ирину Миронович суд все же признал виноватой в проведении санкционированной акции и вынес ее попередження. Женщина заявила, что будет обскаржувать это решение. Игоря Ковалева и Александра Гаурыша покарали штрафом у 500 тысяч рублей. После суду Игорь Ковалев сказал, что не отмовлял своего дела с пробой вкласти клетки до Володарки, але не личит, что порушал закон. Игоря Птичкина он особисто не ведал. Его обурило то, что здарылось с этим человеком, и он вырешил выказать солидарность с ним и спочувание его своякам. Игорь разгадал 2 дни, день, який он провел на Окрестина.
Содержание там абсолютно ужасное. Голые тенары и не попали на ужин, значит, соответственно, с момента задержания первый раз возможность попить воду появилась только утром. Не дали возможности позвонить никому, сообщить, что в нашей камере было сначала двое, потом еще одного подселили, а во всех остальных в камерах, где рассчитано на два человека, там было порядка 6-8 человек.
Виктор Котляник отримал так само 500 тысяч штрафу, а Сергей Яуменов – 600 тысяч. 14 вересня каля Валадарки так само были затриманы мати Ігоря Птичкіна Жанна Птичкіна, еще 9 сябров и знакомых небожчика, да правоборонца Андрея Бондаренко. Чему влады жестко реагуют на спробу людей выявить свои почутки до загинулого Ігоря Птичкіна? Вот что думает про это Андрей Бондаренко.
Страх. Страх власти о том, что если пропустят вот этот вот момент, когда общество может консолидироваться и выступить общим фронтом, а тогда уже как бы погасить вот этот огонь будет достаточно тяжело, поскольку можно бороться с оппозицией, можно бороться с политически настроенными людьми и очень тяжело бороться с обычными гражданами.
Як перевиховують порушальників дорожнього руху? Про гэта пойдзе гутарка у сённяшняй перадачы «Свабода ў турмах».
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
В опыт вязняв и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим рознятся вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Аляны Струве.
Черговый выпуск передачи про 10 хвилин. 16 вересня исполняется 14 годов от часу возникновения политика Виктора Гончара и предпринимальника Анатолия Красовского. По воле действенного законодательства криминальную справу об их возникновении могут спынить проз год, бо выйдет термин давности. Незалежные белорусские правооборонцы и юристы меркуют, что у справе выкрадания Гончара и Красовского не повинно быть термину давнины. С протягом темы Галина Абакунчик.
Цягам шэрагу гадоў 16 числа кожнага месяца у Менску і іншых гарадах Беларусі праходзілі вулічныя акцыі пад назвай «Ланцуг неабыякавых людзей», прымеркаваныя да дня знікнення Віктара Гончара і Анатоля Красовскага. Яны суправаджаліся збіццём, затрыманнямі, штрафамі і зняволеннем удзельнікаў. Спыніліся гэтыя акцыі толькі пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў у 2010 годзе. Чаму ўлады гэтак супрацьстаялі акцыям памяці? Гаворыць адзін з актыўных удзельнікаў, сябра маладога фронту Мікола Дзімідзенка.
Тема політичних зниклих вельми незручна тема для влади. Тема була піднята на міжнародному рівні настільки висока, і внутрі Білорусі нам відома настільки широко людям всім, що навіть владі було вельми складно не реагувати на цю тему. Ця акція приносить плен. І приносить плен не тільки там конкретно для сім'ї зниклих, але й для громадської супольності. Тому що всі партії, організації, лідери об'єднувалися коло таких акцій. Така агульна, важлива тема, яку всі признавали. Звісно, далейшее эскалирование этой темы было абсолютно невыгодно уладам.
Криминальную справу об изъяснении Виктора Гончара и Анатолия Красовского протягивает вести Менская городская прокуратура. И про 14 годов справа застается на стадии попереднего расследования. По воле ждейного законодавства, про 15 годов скончается термин давности, коли можно подступить к криминальной отказности. Однако справа Гончара и Красовска не повинны быть гэткае завершение, меркуе юрист и правоборонца Гары Паганяйла.
Что касается результатов, что может быть по делу, пока не установлена судьба Виктора Гончара и Анатолия Красовского, это дело не может быть прекращено и положено на полку по каким-то правовым основаниям. Виновные в совершении преступления установлены, они названы, но закрепление в виде следственных доказательств это не сделано. Сама эта обстановка говорит за то, что власти причастны к этим преступлениям, заинтересованы в подобном ходе событий. Международная общественность по этому поводу не раз уже высказывалась. Но при нынешней власти вряд ли можно надеяться на то, что это дело сдвинется с мертвой точки.
А так само нерасследованные у полной меры застаются справы об возникновении политика Юрия Захаранки и журналиста Дмитра Завадского. Тема зніклых – одна з найзмрачнейших сторонок історії сучасної Білорусі, а так само подстава для заклопоченості міжнародної демократичної супольності, каже юрист і правоборонця Олег Волчек.
Власть прекрасно знає, хто к цьому причастен в похищенні наших чотирьох граждан. Понятно, що розслідування об'єктивного при существующей власті не буде. Вместе з тим власть не може далі двигатися, не дав оцінку тим событиям, що произошло, і як розслідувало слідство. Чому? Тому що все эти дела на контроле и в Совете Европы, и в Комитете ООН по правам человека. правам человека и других международных правозащитных организаций. Такие дела не останутся пропавшими, потому что они будут все равно у нас на контроле, и любая власть новая, которая придет, все равно вернемся к этим делам.
Акцию памяти Виктора Ганчара и Анатолия Красовского представники Беларуси сегодня зладить в Соединенных Штатах Америки.
Такая же акция прошла сегодня у голландском городе Верховене.
Живая свобода за Леной Раткевич.
Назву курсам беларускай мовы, якія сёння ў Менску распачынаюць свой другі сезон, падказала сама ідэя. Збірацца ў кавярні і ў нязмужанай атмасферы вучыць беларускую мову. Фармат прыдумала маскоўская журналістка беларускага паходжання Кацярына Кібальчыч. І ў Маскве увесь першы сезон так і было. А вось у Менску ахвотных вучыцца было так шмат, што знайсці адпаведную кавярню не ўдалося. Таму новы сезон «Мова цікава» распачынае ў галерэі «Унескладовая», кажа адзін з вядоўцаў курсу Глеб Лабаденко. З ім сустракалася Валентина Аксак.
Мова цікава. Калі чытаць назву курсаў як тры словы, то атрымліваецца выбар паміж мовай і кавай. Але ж яе можна прачытаць і як два, і тады гучыць сцверджанне, што мова гэта цікава. Менавіта нетрывіяльнае выкладанне і зрабіла гэтыя курсы папулярнымі ў свой першы сезон. Штотыднёвыя заняткі наведвала сотня, а то і болей менчукоў. Задача курсаў значна шырэйшая за моўныя межы, кажа адзін з вядоўцаў Глеб Лабаденка.
Гэтыя курсы маюць задачу не толькі навучыць беларускай мове, колькі паказаць чалавеку, што ён не самотны ў гэтым сваім светлым памкненні, знайсці аднадумцаў, знайсці людзей, з якімі ён можа паразмаўляць, і новых знаёмых. У мінулым годзе нашы першыя студэнты настолькі перазнаёміліся, што групай у чалавек пад 20 нават з'ездзілі ў некалькі краязнаўчых вандровак па Беларусі.
На кожныя заняткі арганізатары запрашаюць адмысловага госця, які паспяховы і шчаслівы ў сваёй штодзённай беларускасці. Такія госці выклікаюць надзвычайную цікавасць, кажа спадар Лабаденка.
Такі прикольны выпадак быў, калі прыйшоў 10-разовы чэмпіён свету па тайскім боксе беларускамоўны хлопец Віталь Гуркоў. І калі Віталь расказаў пра сваю там кар'еру, пра свой досвід, потым пайшлі пытанні. Дзяўчаты ў яго пытаюцца: «Віталь, а ці праўда, што ў вас на спіне нейкая вялікая і прыгожая татуіроўка?» Ну і Віталь Гуркоў кажа: «Цыдык, я магу паказаць». І з гэтымі словамі ён здымае сваю саколку і паказвае дзяўчатам гэтую вялікую прыгожую татуіроўку. Ну, ці трэба казаць, што сярод слухачак гэты эпізод выклікаў форвар.
Слухачам гэтыя курсы даюць магчымасць пазбавіцца аблуды, што з беларускаю мовай на вуснах нічога не дасягнеш. Падводзяць да разумення, што родная стыхія дапамагае абудзіць усе закладзеныя прыродай здольнасці, перакананы Глеб Лабаденка.
Мы ставім перад сабой задачу паказаць, што па-беларуску можна размаўляць пра ўсё, можна мець найшырэйшы кругагляд і можна быць вельмі цікавым чалавекам. Каб астатнія не сказалі, што ты там некі звужаны ці абмежаваны, а зайздросцілі, хацелі цягнуцца да цябе.
Курсы «Мова цікава» ад сёння па панядзелках а 19-й будуць ладзіцца ў Менскай галерэі ў Кароткая, праспект Незалежнасці, 37А.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Сёння 1 студзеня ці 1 студзеня? Абедзве названыя формы парадкавых лічэбнікаў, першая і першага, ўжываюць у сённяшняй мове пры абазначэнні даты. У сувязі з гэтым частае пытанне, якая з дзвюх формаў найбольш характэрная, гістарычна апраўданая ў беларускай мове. У старабеларускую пару дамінавала форма роднага склону. Парадкавыя лічэбнікі выступалі, як правіла, у спалучэнні з назоўнікам «дзень» 6 дня месяца серпня, дня 28 месяца ліпца. У літаратурным ужытку ў 20 стагоддзі адступіліся былі ад традыцыйнага называння. Зважаючы на расійскую мову, увялі мадэль з словам «число» ў назоўным склоне. Першае число студзеня. Адсюль, як не было назоўніка «число», выходзіла «першае студзеня». злучэнні з родным склонам парадкавага лічэбніка пры называнні канкрэтнай даты некаторыя мовазнаўцы абвяшчалі нават памылковымі. Нельга з гэтым пагадзіцца. Нашая мова да сёння захавала часавыя канструкцыі з назоўнікам у родным склоне: мінулыя ночы, пагоднага дня, наступнага году. Злучэнне першага студзеня такой самай тыповай будовы. Можам сказаць, сёння, сцюдзёнага дня, нам не ўдалося ўбачыцца. Заўтра, 2 студзеня, мы сустрэнемся. Злучэнні тыпу 1 студзеня, 25 сакавіка або 6 жніўня прыдатныя нам і ў тым разе, калі мы называем час дзеяння, і ў тым, калі толькі канстатуем канкрэтную дату. Скажам, да прыкладу, учора быў апошні дзень году, каторага дня, 31 снежня. Сёння 1 студзеня, заўтра ў наступныя судні 2 студзеня.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Туга па мове гучыць і ў гэтай песні Дмітра Вайцюшкевіча «Дзе мой край».
Вечную песню пяе белавежа, там, дзе нёман на захадзе помніць варожую кроў, дзе на ўзвышшах наваградскіх дрэмлюць суровыя вежы, і вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро. Ты ляжыш там, дзе сіняя Прыпяць ласкава віецца, дзе Сафія плыве над дзвіною нібы карабель, там, дзе сэрца маё з першым крокам як молат заб'ецца, калі б нават сляпым і глухім я прыйшоў да цябе. Высокія зоры над ракою чырвонай і цьмянай палёт кажаноў, белы ветраць на сініх, на гордых, як мора азёрах, і бары акіяны, і неба разлівы льноў. Дзе мой край, там, дзе людзі ніколі не.